слушать «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Андрей Хренов, автор вышедшей в серии «Кинотексты» издательства НЛО, книги «Магии радикалы. Век американского авангарда». Я давно слежу за работами Андрея, публиковавшегося в профессиональных изданиях, таких как «Альманах. Киноведческие записки», и очень рад, что сейчас, благодаря книге, они стали доступны более широкому читателю. Это первая на русском языке монография об американском экспериментальном кинематографе прошлого столетия. Тема очень увлекательная. Это истории эксцентриков, бунтарей, иконоборцев, мистиков, а заодно и история Америки, которую 50 лет назад преобразила контркультурная революция, подготовленная, в частности, режиссерами-авангардистами. Я попросил Андрея рассказать, как он заинтересовался этой темой.
Я занимаюсь этой темой всю жизнь. Начал я заниматься ей еще в начале 90-х, когда преподавал историю российского кино в школе Института искусств Чикаго, где преподавали Стэн Брекетч и многие другие известные экспериментальные режиссеры.
Когда вы впервые увидели фильм, снятый режиссером вот этого вот интересующего вас круга авангардистов-экспериментаторов, и что это был за фильм?
В 91-м году, даже еще до развала Советского Союза, надежды западной интеллигенции были возложены на Россию, которая еще была не затронута всеми грехами, пороками общества потребления, и, соответственно, могла сказать что-то новое, то, что они разглядывали в фильмах Тарковского и, может быть, Параджанова. Я тогда это мнение разделял, и поэтому мой курс, мне было 23 года, и преподаватель наше кино в незнакомой совершенно культуре, я первый раз приехал в Чикаго, было достаточно сложно. Я замечательно справился с этим заданием, с этой миссией, так скажем, но когда ребята, снимавшие экспериментальные фильмы в качестве студенческих проектов, спрашивали меня: хорошо, Тарковский – это очень спиритуально, духовно, Параджанов – да, это очень постмодернично и красочно, неужели у вас нету экспериментального кино вашего собственного авангарда? Я не был готов к этому вопросу, но, естественно, я постарался дать достаточно широкую панораму того, что происходит в питерском андеграунде, в московском, значит, братья Олейниковы, Юфит, Некрофилы и так далее. Этого было недостаточно. И тогда они сказали: но у нас авангард развивается почти уже вот не только 60-х годов, но с 20-х. Я спросил, как, где, почему. И первый фильм, который я увидел... Знаете, это была такая лавина, такой поток образов, которые я не мог расшифровать. Это был Стэн Брекетч, «When the Water Baby Moving». То есть «Окно вода. Рождение младенца». Тот его фильм, где он снимает роды своей жены Джейн, заставляя брать камеру прямо на родильном столе. И, соответственно, это, по сути дела, уникальный эксперимент. И я видел фильмы структурные. Это фильмы, рефлексирующие на средствах кинематографа, на средствах собственного производства. И эти фильмы были достаточно философскими. Это движение скорее меня подвигло рационально на их расшифровку. Если Брекетч, Майя Дерен и Джек Смит были скорее эмоциональными толчками, то структурный фильм задействовал мою рацию, так скажем. Так что Чикаго, 91 год, школа Института искусств, она существует при художественном музее, где самая большая в США коллекция импрессионистов, чем они очень гордятся.
Я тоже интересуюсь американским киноавангардом где-то с начала 90-х, но долгое время был уверен, что следует знать три имени, ну, два вы уже назвали, это Стэн Брекетч, Майя Дерен и еще Кеннет Энгер. Вот с него я как раз тогда начал, но уже гораздо позже открыл для себя Грегори Маркополоса, Роберта Биверса, потом Сидни Питерса, Йонаса Мекаса. И поскольку очень многие замечательные фильмы вышли на DVD только в последние 2-3 года, я уверен, что много еще открытий предстоит. Ведь фильмография, а вы приводите эту фильмографию в конце своей книги, огромная американского авангарда. И далеко не все еще классифицировано, далеко еще не все понято, далеко не все еще восстановлено и издано, верно?
Совершенно верно. Я сам до конца не понимаю, как я осуществил то, что я задумывал, а задумывал я дать хотя бы наиболее полную, по мере слабых сил, картину с точки зрения истории, с точки зрения источника ведения. историографии, атрибутики фильмов. Существует огромное количество фильмов, которые неизвестны даже специалистам. Постоянно возникают находки, допустим, в Нью-Йоркском кинокооперативе, где фильмы хранятся, ну, не в самых идеальных условиях, так скажем. Просто работают интерны, волонтеры, которые разбирают фильмы, помогают реставрировать фильмы классиков. Я сам так работал, и эта работа мне очень помогла при насматривании материала, при составлении фильмографии. Да, действительно, может быть, в книге я пытался объять необъятное, и это может быть чувствуется. Но, по крайней мере, я достаточно доволен такой попыткой, тем, что получилось, и то, что критики теперь не могут понять, или эта книга учебник для людей, которые станут профессионалами в искусствоведении, искусствознании, киноведении, или же это переделанная диссертация. Может быть, каждый в ней найдет то, что ему нужно.
Одно имя всем знакомо, это имя Энди Уорхола. История Уорхола сама по себе феноменальная, но вот одна из многих любопытных деталей состоит в том, что в то время, как его картины растут в цене, постоянно выставляются, репродуцируются, и известны уже каждой домохозяйке, его кино публика почти не знает, а многие фильмы посмотреть-то негде. Я как-то видел его замечательный фильм «Конь», он вообще, кажется, существует в одной копии. Вот интересно, почему так случилось?
Случилось это по очень простой причине. В 1972 году он полностью запретил прокат своих экспериментальных киноработ. Единственное исключение он сделал для достаточно конвенциональных и сюжетных фильмов, снятых Полом Морриси. И эти фильмы он как раз не снимал сам, он только давал свое имя, которое продвигало бы фильмы в том альтернативном прокате, который, собственно, его фильмы и помогли формировать. Ведь андеграундные фильмы не шли в мейнстримском прокате, и отдельные попытки проникнуть туда делались Йонасом Некасом, Майя Дерен пыталась это сделать, фильмы Энгера брали не очень редко. Пол Морриси был, собственно, киноадвайзером, ассистентом Энди Уорхола с 1965 года, и когда случилось покушение в июне 68 года, Валерий Соланос выпустил «Три пули» в Энди Уорхола.
Тут надо, Андрей, упомянуть, наверное, о том, что Валерий Соланос играла в двух его фильмах, если не ошибаюсь.
Совершенно верно. Вы совершенно правы. Нет, я просто говорю про то, что Энди отдалился не только от кинематографа после этого покушения, но и даже в его живописи начали появляться сцены катастроф, аварий. Его мироощущение полностью поменялось. И я бы сказал, что в его андеграундных фильмах, которые были, собственно, так скажем, несерьезным восприятием реальности, вот таком восприятии после покушения места в его жизни уже не было.
Но ведь до Уорхола экспериментальное кино в Америке существовало уже 20 лет, а может быть и 40. Вообще с хронологией тут сложно, потому что вы сначала предлагаете вести отчет от первого фильма Майи Дерен, 43-й год, потом упоминаете фильмы 20-30-х годов, и, в общем, можно сделать вывод, что экспериментальное кино появилось вместе с рождением кинематографа, потому что кинематограф сам по себе был экспериментом. Но то же самое и в Европе. Самым знаменитым ранним авангардистским экспериментом стал фильм «Андалузский пес», но и до Бунюэля и Дали были интереснейшие опыты такого рода. Вот тут, я думаю, надо дать определение, о чем мы с вами говорим, что такое экспериментальное кино.
Совершенно верно. Это замечательная ремарка с вашей стороны, Дима. Я бы сказал так. Существует в американской киноведческой литературе определенная традиция начинать канон американского авангардного кино с фильма «Майя Дерен. Полуденная сеть». Да, может быть, мы можем это называть самым началом, но если мы говорим о заимствованиях сюрреалистических, от которых открещивалась сама Майя Дерен, о том, что уже к тому времени называлось авангардом, и авангардом европейским, допустим, сама Майя Дерен, училась буквально во время своего медового месяца, снимая «Полуденные сети» у своего мужа, чеха, выходца из Европы, уже снявшего в Европе в 1934 году фильм «Бесценная прогулка», которая, собственно, и есть сюрреалистический авангардистский фильм, мы можем сказать, что да, это тот авангард, который уже в каноне заявляет о себе как таковой, как экспериментальный. Но если мы говорим о 20-х годах, о том, как экспериментальное кино возникло, в отличие от нарратива, в отличие от механизмов сюжетосложения, в отличие от системы звезд и так далее, то мы должны начинать отчет американского экспериментального кино с 20-х годов. Ну, тут, конечно, самые разные можно найти. Даты.
Говорит Радио Свобода. Гость программы «Поверх барьеров» – киновед Андрей Хренов, автор вышедшей в московском издательстве НЛО книги «Маги и радикалы. Век американского авангарда». Давайте мы вернемся к Майе Дерен. Почему появление ее фильмов стало вехой для американского кинематографа, и почему отсчет многие ведут от полуденных сетей?
Я бы сказал, что именно сама энергетика, сама организационная деятельность и некая харизма, которую излучала Элеонора Деренковская, она же Майя Дерен, стала вот той самой точкой отсчета, которую приняли те критики, которые формировали канон авангардного кино в 60-х, 70-х годах, потому что первые книги выходить начали после 74-го года, когда, по утверждению многих, авангард и пошел на спад. Дерен пыталась организовывать кинопрокатные кооперативы. Она старалась показывать свои фильмы именно как автор. В этом смысле соперничая с мейнстримовским прокатом голливудских фильмов. Причем она это делала не только там, где она жила, постоянно в Гринвич-Виллидж, но и ездила с турами по всей стране, а поддерживала молодых режиссеров. У нее учились. То есть не только сюрреалистическая стилистика, а не только принадлежность к фильмам транса, это особый жанр, который начинался в 40-х, 50-х годах, но и вот эта организационная деятельность, собственно, и дала возможность считать ее фильмы, ее работу началом, точка отсчета американского авангарда.
Майя Дерен ведь известна еще и тем, что она интересовалась гаитянской культурой, религией вуду, написала интереснейшую книгу о Гаити и сняла документальный фильм о ритуалах вудуистов. Вы назвали свою книгу «Маги и радикалы», потому что интерес к оккультизму и нетрадиционным религиям объединяет ваших героев. Не всех, но вот, скажем, Кеннет Энгер тоже пионер киноавангарда. Первый его фильм вышел в 47-м году, увлечен и до сих пор увлечен страстно учением Алистера Кроули, «Телемой». Я много лет назад сделал первое для российской печати интервью с Кеннетом Энгером и часто пересматриваю его фильмы. И не решусь вот так вот убежденно сказать, что только лишь благодаря «Телеме» это произошло, но ведь фильмы Энгера не стареют. Вот этот набор и последовательность образов и знаков и сейчас производят впечатление магическое. Вот любопытно, один из клипов группы «Госсип», может быть, вы видели, сделан был пару лет назад из фрагментов фильмов Энгера. И уж казалось бы, как могут конкурировать снятые 50 лет назад на 16-миллиметровую пленку образы с современными компьютерными программами, которые обычно используют для клипмейкерства. А все равно этот клип смотрится замечательно и ново. Андрей, как вы объясните секрет Энгера?
Дима, вы сами должны, наверное, понять, что после конца 70-х, начала 80-х наступило некоторое затишье в его карьере, и то, что он делал в последние десятилетия, уже никак не может поспорить с новыми медиатехнологиями, которые, кстати, большинство авангардистов не воспринимало, и известна ремарка Брекеджа, он говорил, что компьютеры – это дьявольское изобретение, и ничего хорошего в жизни они не принесут. Действительно, у Энгера существует та самая магия, которая воспринималась конткультурой, и наоборот, та самая энергетика конткультуры, которую он прочитывал сквозь призму кодов, знаков и метафор Алистера Кроули. Я бы сказал, что здесь три момента. Первое – это, конечно, его увлеченность кроулианскими идеями. Второе – это его вызывающая альтернативная ориентация, которая в контркультурное мироощущение была достаточно значима. Сейчас это, как бы, наверное, другая ситуация. И третье – это его удивительное амбивалентное отношение любви-ненависти к голливудскому пантеону, к пантеону божеств, которые, воистину, божеств, звезд, на которых вырастают поколения буквально не только американцев, но и зрителей всего мира. Классическая, конечно, книга «Голливуд Вавилон», которая выдержала несколько изданий, потом «Вавилон Голливуд 2», ему предлагали писать третью книгу. То есть, да, это удивительный режиссер, это человек-загадка. Я встречался на конференции на Принстоне с его поклонниками, с членами секты, организованной не им самим, но его окружение. Да, я говорил с ним, конечно. Действительно, мне кажется, что из всех фигур андеграунда сейчас это, может быть, я думаю, одна из самых наиболее глубоких фигур, которая заслуживает отдельной монографии, отдельного разговора. Я пытаюсь в книге его представить, конечно, только в контексте тех контркультурных движений, которые развивались в 60-е и 70-е годы.
Энгер ведь снял 2 короткометражных фильма в Европе. И вообще, конечно, американский и европейский киноавангард тесно связаны. Сейчас на Берлинском фестивале пересматривал фильм Энтони Белча, фильм «Нарезка» с Бероузом и Гайсеном. Это ведь тоже часть американского киноавангарда, хоть и снималась в Париже. И вообще влияние бит-поколения на кино – очень интересная тема, которую вы в своей книге затрагиваете. Скажите, пожалуйста, несколько слов.
Да, конечно. Это прежде всего визуальные эксперименты. Это эксперименты, начавшиеся с психоделики. Родиной этих экспериментов стал, конечно, Сан-Франциско прежде всего, но и Лос-Анджелес, где до сих пор живет и работает Джордан Белсон, автор космических экспериментальных фильмов. Он пользуется своим уникальным оборудованием. Но то, что, о чем я хотел бы сказать, я говорю об этом в книге, это, конечно, начавшиеся еще в 50-х годах Vortex Concerts, вихревые концерты, которые стали, собственно, метафорой контркультуры. Это огромный хэппенинг, это и движущиеся картины, и различные кинотехники, стробоскопы, и попытка вовлечения аудитории в не пассивное созерцание, но и движение, как на дискотеке, это и рок-музыка. И у Стэна Ван дер Бика был свой видеодром, который он построил в пригороде Нью-Йорка. И Энди Уорхол ставил, взрывая пластмассовое неизбежное, в одном из, так скажем, культурных центров Гринвич-Виллидж. Вот это симультанная сенсорика, это идея выражения телесного и рационального в одном зрелище, сочетание визуального и телесного, как бы вот все вот эти идеи как бы сплелись в вихревых концертах. И, конечно, следует упомянуть, что во многих спектаклях и зрелищах такого рода значительную часть принимали наркотики, то есть, конечно, не считались полноценным участником этого действия, если вы не принимали определенную дозу ЛСД и так далее. Я думаю, что это типично для того времени, сейчас, конечно, ситуация немножко другая.
Андрей, мы сейчас в нашей беседе вынесли за скобки социальный аспект авангардного американского кинематографа, но ведь многие в этом кругу были очень политизированы. Я помню, я как-то спросил Роберта Биверса, не был ли его с Грегори Маркополосом переезд в Европу в начале 70-х политически мотивирован. Я думал, что он стремился избежать призыва, да, войны во Вьетнаме. И его этот вопрос страшно шокировал. Он сказал, что нет, как это может быть? Мы интересовались только тягой к приключениям, но это особый случай, а далеко ведь не все так пренебрежительно относились к социальности, к политике, к борьбе за гражданские права, участвовали в борьбе за права меньшинств, и это тоже часть истории киноавангарда, и вы тоже об этом пишете.
Да, конечно. Ну, прежде всего, здесь несколько такая, что ли, зыбкая территория, на которую я вступаю, поскольку поскольку я определял «Авангард» в том числе и как политическое радикальное движение, которое предлагает свой собственный язык, плюс содержание, его восприятие должно нарушить социальные конвенции и, собственно, построить другое общество, другой мир в соответствии с постулатами Маркузе, Маркса и теоретиков контркультурного движения. Интересно, что наиболее социально действенной, активной организацией в этом направлении были Newsreel, группы документалистов, которые действовали в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, причем они помогали друг другу. И свою традицию вот такого социального активизма они брали из рабочей кино- и фотолиги. Это организация, которая отчасти финансировалась и Советской России в то время, но, и, конечно, финансирование шло от рабочего движения, от профсоюзов и так далее. Значит, группа Newsreel действовала достаточно эффективно. Она организовала свою собственную систему альтернативного кинопроката, их фильм мы показывались на заводах, на фабриках, в различных культурных центрах меньшинств в американских городах. И посвящены были самым актуальным проблемам рабочего движения. Причем мы можем сказать, что в этом движении были и традиционные вещи, такие как авангардом мы можем назвать это только в силу того, что это фильмы с такими месседжами, с такими идеями не могли просто в силу своего содержания прокатываться мейнстримовским прокатом. И были фильмы, которые действительно предлагали свой собственный язык, незнакомый традиционному зрителю, где нужно было произвести определенное усилие восприятия, чтобы понять месседж, допустим, такого фильма Сола Левайна «New Left Note», «Нота новых левых». И мы можем сказать, что вот, да, Newsreel совмещал в себе вот эти два направления. Естественно, более конвенционально оно было, более, скажем, смотрибельно.
Вот, Андрей, мы уже подошли к 70-м годам, и тут опять сложный хронологический вопрос. Вы пишете, что киноавангард в Америке закончился вместе с контркультурной революцией, что в условиях массовизации общества эстетика оказалась полностью поглощенной идеологией товарообмена. Я не очень уверен, что и контркультурная революция закончилась совсем уж, и что киноавангард кончился, и что товарообмен победил безоговорочно. В общем, тут есть пространство для спора. Хотелось бы выслушать ваши аргументы.
Дмитрий, мне кажется, что вы берете мои высказывания слишком буквально. Естественно, те идеи, которые выражали себя в 60-х, 70-х годах, они не могут закончиться. Они изменили мир. Они изменили страну, если мы говорим об Америке. Но то давление общества потребления, которое заявило о себе уже в середине 70-х, когда основные коллективные утопические импульсы были сведены на нет, можно сказать, что это повлияло и на искусство. Художникам было уже нечего сказать, поскольку ведь прокат этих фильмов был достаточно ограничен, но было вдохновение, была возможность их снимать, поскольку идеи носились в воздухе и чувствовалась взаимная поддержка. С приходом консерваторов, в рейгономике 80-х годов, конечно, это и раньше считалось маргинальным, но исчезла энергетика, исчез импульс. Конечно, вот, допустим, заключение последней главы у меня посвящены современному состоянию американского авангарда. Это и многочисленные кооперативы, это и музеи, которые организовывают ретроспективы, это и новое поколение. Я сам организовывал ретроспективу музея кино в 2000 году, где мы представляли программу молодых, тех, кто собирается вокруг Anthology Film Archives, вокруг киноантологии, антологии архивного фильма, и, собственно, и продвигает авангард вперед, так скажем. Да, может быть, на том академическом уровне, на том уровне гетто, которое ему отводит мейнстрим, да, авангард существует, конечно. Но тот размах, та энергетика, они все остались в 60-х, 70-х годах.
Сейчас вот, кстати, на Роттердамском фестивале был новый фильм Кеннета Энгера, уже очень пожилого человека. На Берлинале показывали новые кинодневники Йонаса Мекаса. В Роттердаме была ретроспектива Натаниэла Дорски. Ну и есть новые имена, это Джеймс Беннинг, Шарон Локхарт. Уже нет, уже не новые, да, уже старые имена, но два самых известных имени, которые сейчас представляют независимое кино. Но это уже тема для отдельного отдельной передаче. А мой последний вопрос, Андрей, ну, личный, наверное. Уже появились отклики на вашу книгу, и один из рецензентов недоволен тем, что вы избегаете в тексте личного, прямого высказывания, не расстегнули ни одной пуговицы, как он пишет, не рассказали никаких историй из мира, где правит бал, секс, дракс, рок-н-ролл. Что вы скажете? Согласитесь с этим упреком?
Я скажу так, Дима, подождите рецензии Андрея Шемякина в наиболее академическом российском альманахе «Киновеческие записки». Я думаю, что это будет наиболее глубокая оценка книги. Но то, что вы цитируете, да, конечно, это то самое тактильное, то самое идейное киноведение, от которого я, собственно, сбежал изучать американский авангард. Действительно, эта книга задумывалась и воплощена была как наиболее адекватная, наиболее беспристрастное и наиболее полное изложение основных тенденций и направлений американского экспериментального кино без каких-то было личностных нападок, мнений, эмоций по отношению к фильмам. Почему? Потому что мы не можем говорить о том, что очень-очень плохо представлено. Конечно, вы можете многие фильмы посмотреть в интернете, но нужна именно объективная оценка. Те эмоции, которые книга вызывает, я скорее склонен связывать с тем, что наше критичное, по-настоящему аналитичное киноведение у нас существует очень редко, и, надеюсь, вот моя книжка сделала вклад в некий объективизм.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с Андреем Хреновым, автором только что вышедшей книги «Маги и радикалы. Век американского авангарда». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек.